Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Курлаева, руководитель патронажной службы отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И Надежда Гавриловна Валимурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» православной службы милосердия.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу, которую начали, наверное, месяца 3-4 назад. Мы говорили о том, что ваше направление патронажной службы выиграло грант, и вы занимаетесь помощью, выездной помощью людям, которые лежат, да, их родственникам. И среди ваших специалистов есть как психологи, вот Надежда Гавриловна сегодня у нас присутствует, также и юридическая помощь, да, и медицинская. Вот. И в прошлый раз мы начали беседу о том, какие чаще всего вопросы волнуют людей, их родственников, находящихся в такой ситуации. Татьяна, расскажите сначала, как вообще продвигается работа за эти месяцы по вашему гранту, что как-то изменилось, может быть?
Ну, работа в текущем режиме в соответствии с запланированным графиком. Звонки к нам в службу поступают. Даже, я бы сказала, в последнее время стало больше звонков с просьбами. Вот, выезжаем, стараемся, чем можем помочь.
Сколько патронажных адресов у вас вот регулярно есть, на которые вы выезжаете?
А на настоящее время у нас около 90 адресов, где мы помогаем. На каких-то адресах мы помогаем регулярно, где-то нужна разовая помощь. Плюс помимо этого нам поступают звонки, и мы, бывает, выезжаем, оказываем просто разовую помощь, даже не беря как бы к себе в подопечное, просто выезжаем разово, помогаем, подсказываем, ориентируем людей. И люди, уже получив данную помощь, больше не нуждаются в какой-то регулярной помощи, то есть достаточно там одного выезда бывает.
Надежда Гавриловна, в прошлый раз мы подняли очень такую острую тему о том, что людям очень сложно смириться, да, со своим вот таким вот положением зависимым. И у кого-то и за что, у кого-то уныние, отчаяние. Какие еще очень важные моменты поднимаются родственниками и самими больными?
Проблем, конечно, много. У тех людей, которые изолированы от общества. То есть это и нехватка общения, да, это и неумение выражать свои эмоции, это и отсутствие как бы надежды, особенно у неверующих людей, как бы отсутствует надежда на то, чтобы что-то можно изменить, что есть люди, которые, в принципе, готовы помогать. И вот когда люди узнают о патронажной службе, они, конечно, ну, скажем так, духом взлетают, да, то есть как бы им становится более комфортно, потому что они вдруг понимают, что есть люди, неравнодушны к их судьбе. Вот представляете, человек, допустим, вот у меня знакомый тоже есть такой человек, который на коляске много-много лет, живет там на каком-то 5-м этаже, без лифта, в хрущевке. Понятно, что живет с мамой, и никто его не может оттуда спустить, да, с этого 5-го этажа, и он уже много лет находится вот в таких условиях. Конечно, даже просто, когда с ним говоришь на какие-то темы, которые его волнуют, даже не связаны с его психологическими особенностями, просто какие-то темы человеческого общения, да, то есть он уже благодарен за то, что кто-то пришел и откликнулся. Поэтому, конечно, вот этот грант, он замечательный, такая помощь нужна. И к нам сейчас в службу поступают звонки от инвалидов, которые очень нуждаются в том, чтобы к ним приезжал приезжал психолог. Да, это, вот как мы говорили, и уныние, да, это и состояние фрустрации, это вот и отсутствие как бы надежды на то, что что-то может измениться. Плюс ко всему к этому прибавляются еще и болевые какие-то симптомы, да, то есть психосоматика, она же просто не дремлет. То есть психические проблемы, уже мы знаем об этом, говорим об этом, что они обязательно сказываются на теле человека. Вот, то есть получается, начинаем решать какую-то психологическую проблему, и человеку становится легче даже физически, просто даже если боль какие-то не утихают, то хотя бы он знает, что можно в этот момент, ну, каким-то образом помочь. То есть мы пытаемся учить людей давать удочку, да, то есть не просто его кормить рыбкой, а научить как-то саморегуляции, самопомощи, в том числе и психологической.
Бывают вот такие ситуации, что вот в прошлый раз мы говорили, когда пожилые стесняются и по какой-то причине не обращаются за помощью к родственникам, к знакомым, к близким. А бывают и другие ситуации, когда пожилой обращается, и у него не получается, то есть он недоволен, бывает очень часто, как ему помогают, или он недоволен количеством помощи, или он просит, но ему не помогают. Вот здесь тоже есть вот психологические какие-то такие моменты, которые, если обговорить с психологом, то можно наладить отношения, то есть вот когда ты зависишь от отношений с родственниками, вот ты от них действительно зависишь, потому что ты самостоятельно не можешь уже справиться со многими проблемами сам, выйти там на улицу, купить продукты, лекарства, то здесь очень важная такую вот роль играет именно общение и умение просить, умение договариваться, умение вот наладить вот этот вот контакт.
Ну, конечно.
Я вот как раз тоже хочу сюда же отнести такой момент. К нам на радио звонила одна наша слушательница, просила как раз телефон вашей службы милосердия и аргументировала тем, что у нее есть дочь, но дочь живет своей жизнью, да, у нее там свой дом, она приходит к ней 2-3 раза в неделю, там моет, прибирается, готовит еду и все, и уходит. И вот она просит, что мне бы какого-нибудь социального работника, чтобы ко мне чаще приходили. И по разговору с ней я поняла, что на самом деле ей очень хочется внимания, на самом деле. Там, наверное, все и с едой нормально, и, наверное, и прибрано, потому что, судя по тому, что дочь регулярно ходит, наверное, она не забывает про маму. Но это ведь тоже проблема стариков, что и вот им этого внимания нужно и больше, и больше, и больше, как у маленьких детей. И порой они не понимают, что у их взрослых детей тоже есть какая-то своя жизнь. Вот как решать этот вопрос?
Знаете, что у пожилых людей, что у простых людей, ну, как бы, которые зрелые, проблемы-то, они, в принципе, общие. И проблема очень, вот то, что вы обозначили, ее можно назвать так, что люди не умеют порой просить. Да, вот дочь приходит, она думает, что она делает все, что от нее зависит. Она думает, что прибраться и покормить маму, там, приготовить ей еду, это и есть то, что вот самое главное. Ведь, кстати, многие родители даже по отношению к своим детям так же себя ведут. Накормил, напоил, да, одежду купил, и вроде как будто все. А ведь на самом-то деле это как бы только просто мизерная доля всего. То есть у нас есть такие базовые, фундаментальные психологические потребности, которые не исчезают с тем, что мы ребенка накормили, так же, как и взрослого человека. Поэтому у каждого из нас есть вот эта фундаментальная потребность в общении, в понимании, то есть в внимании. И поэтому взрослый человек, взрослая женщина, она должна как бы вот, понимать, что она идет не столько прибираться, должна настроиться, что мне надо с мамой не столько там порядок навести, хотя это безусловно надо, но прежде всего поговорить с ней, да, спросить: мамочка, как у тебя дела, а как настроение, не просто как дела, а мамочка ответит: нормально, да, а как у тебя настроение, а что ты читала, что ты посмотрела, да, а вот о чем бы ты, ну просто поговорить, вы знаете, как мы разговариваем с близкими, подружками, там, друзьями, нам поделиться с чем-то, скажем, у мамы сенсорное вот восприятие, впечатления очень маленькие, да, ну что, она смотрит там телевизор, может быть, а мне и телевизор не смотрит. То есть, может быть, дочке рассказать, что там происходит у них в семье, рассказать про детей, посоветоваться с мамой. Это вот с одной стороны, а с другой стороны сама взрослая пожилая мама, да, пожилые родители, они должны тоже не стесняться просить. Да, то есть, они не должны ждать, что дочка догадается, что вот ей нужно внимание. Просто сказать, что доченька, просто посиди со мной, посиди, подержи меня там за руку, или сама возьми эту доченьку, подержи ее за руку. Да, то есть, вот какие-то такие моменты, они навстречу должны. Люди должны быть готовыми к тому, чтобы немножко потрудиться. Ведь мы знаем, что трудиться вот чисто вытирать пыль и мыть полы гораздо легче, нежели потрудиться душой. Трудиться душой всегда тяжело, потому что мы вот как ежики, да, то есть все хотят общаться, и в то же время колючки свои распускаем, мы не можем принять друг друга. Вот это одна проблема, что не могут просить. Вторую проблему, которую можно было бы назвать, люди не научен, доживает до старого возраста, не научен рассказывать о своих чувствах. Вот как бы есть какое-то переживание внутри, а расщепить его не могут. И вот, конечно, задача психолога – помочь этому человеку поговорить о своих чувствах, рассказать о том, что тебя тревожит, да, какие вот эмоции, проговорить эти эмоции. Почему так важно спрашивать, а что ты переживаешь, как у тебя настроение? Вот. Вот, наверное, это вот такая одна из базовых потребностей, которой не хватает людям, находящимся вот в состоянии изолированном, пожилые, там, инвалиды. Да, Татьяна?
Да, тоже хотела бы из нашего опыта оказания помощи на дому поделиться. Очень часто добровольцы рассказывают, но я и сама на опыте знаю, потому что тоже приезжаю к подопечным, помогаю. ты приходишь к бабушке или к дедушке и знаешь, что вот, ну вот тебе руководство, к примеру, сказало, что здесь надо помыть пол. Ты приходишь, ну смотришь, ну действительно, да, надо пол помыть, а бабушка говорит, пойдем-ка попьем чайку, пойдем-ка пообщаемся, и ты вот начинаешь сомневаться. Но вот на самом деле вот это вот общение, вот это вот посидеть рядышком, выслушать, это действительно бывает важнее, чем помыть пол, вытереть пыль, что-то сделать. Иногда пожилые даже вот не столько вот, когда к ним приходишь, просят что-то помочь, сколько они вот просят именно общение. И мне кажется, действительно, вот Надежда Гавриловна как правильно говорит, что важно просить. Вот с родственниками почему-то частенько вот так бывает, что мы мало общаемся.
Да, она... тут можно обиды всякие у людей накапливаются, да, мало общаются, почему?
Еще мне кажется, важный такой аспект – это вот капризы пожилых, из-за чего тоже происходит вот снижение этого общения, потому что вроде как бы вот я пришла, сделала все, что от меня требуется, а если я сейчас задержусь, то там мама начнет капризничать, еще что-то. У меня есть подруга, сейчас вот она как раз ухаживает за своей бабушкой, они вместе с мамой ухаживают, и им сложно, потому что то чай слишком горячий, то чай слишком холодный, а ты шторы зачем задернула, а сейчас скорее их раздергивай, и так далее, и так далее. И вот тоже, вот как вот найти?
Вы знаете, однажды мы ездили в паломничество в Новую Утку, и там отец Александр, ему задали вопрос, а вообще, вот, батюшка, скажите, а как научиться смирению? И он спрашивает женщину, которая задает вопрос, а матушка, а у вас есть муж? Она говорит, есть. Ну вот, то, что он говорит, то его и слушайте. Понимаете, вот если мы говорим о православных людях, то есть с православными людьми легко разговаривать, потому что они хотя бы знают заповеди, они хотя бы знают, что от них требуется. И, скажем, если дочка православная, и мама ей говорит, задерни шторы, православный человек должен понять, что вот сейчас в данной ситуации как бы я должен слушаться свою маму. Причем, кстати, вот этот отец Александр, он говорит, что она говорит, ну, а если мужа нет кого слушаться? Да хоть кого, говорит, слушать, даже кота, говорит, можно слушаться, да? Даже кота можно слушаться.
Знаете, на эту тему тоже мне недавно довелось общаться с одним священником, и он рассказал очень такую забавную историю из своего опыта, приходской жизни, пастырской жизни, что вот, говорит, ходит ко мне одна бабушка, регулярно ходит, и вечером, и утром, каждые выходные обязательно, но не исповедуется, не причащается. Я понять не могу, что такое, прошу ее, значит, подхожу, спрашиваю, что, а ты чего не исповедуешься, ты не подходишь ко мне. Она говорит, так я вот мужа как 15 лет назад похоронила, я, говорит, больше не грешу, чем мне исповедоваться-то? Меня, говорит, больше никто не раздражает.
Ну да, вот если возвращаться опять к этим шторам, задернутым, незадернутым, к холодному горячему чаю, то есть, как правило, это внешнее выражение какой-то внутренней неудовлетворенной потребности, понимаете? То есть наши отрицательные эмоции – это сигнал о том, что какие-то потребности наши не удовлетворяются. Вот я сейчас еще разочек это повторю для радиослушателей, чтобы они как бы над этим подумали. То есть наши отрицательные эмоции – это выражение неудовлетворенных каких-то потребностей.
Как определить, что за потребности?
Вот, смотрите, то есть получается, что если мама говорит о том, что чай холодный, да, то есть можно дочке или там кто ухаживает за этой мамой спросить, мама, а что бы ты хотела, чтобы я для тебя сделала? Понимаете, вот это вот волшебные фразы, мамочка, что я для тебя могу сделать? Мы не знаем, как, что она хочет, да, мы не можем заглянуть, человек же непрозрачный, но если мы спросим, а что бы ты хотела, и мамочка может сказать элементарные вещи, она может сказать, что, ну, почитай мне книжку, я не знаю, там, что она может сказать,
но
да?
Но бывает, согласитесь, вот вы рассказываете такую более позитивную историю, исход событий, а может быть, ведь просто человек может закрыться и сказать, отстань, не трогай
да,
меня.
Да, да, совершенно верно, но, как правило, почему он так говорит, почему он говорит, отстаньте? Потому что внутри у него боль. То есть, когда боли нет, когда человек поработал с болью, он легко об этом говорит, о своих потребностях. Но ведь почему-то у нас отношения такие между людьми сложными, потому что там боль, это и травма детства, это отношения негативные с мужем, это конфликты на работе, которые люди не решают, понимаете, вот какая-то психологическая порой неграмотность, люди думают, что конфликт это нормально, боль это нормально, что с этим ничего не сделаешь, надо просто вот как бы нести, как конь, да, навалить себя мешок. мешков и вот сгибаться под этой ношей, но нести. Но это можно все продумывать, прорешивать, проговаривать. И вот если ты понимаешь, что «остань меня, не трогай», я думаю, что каждый был в такой ситуации, когда вам хотелось, даже я вот я поделюсь своей ситуацией, когда я была молодая, например, обижалась на мужа, и когда он пытался ко мне подойти и поговорить, я говорила: «Остань от меня, не трогай меня», да? Но на самом-то деле я не хотела, чтобы он отставал от меня. Просто в этот момент мне очень хотелось, чтобы он со мной начал говорить. Не просто там обнять меня пытался, да, а начал говорить. То есть мы же понимаем, что канал восприятия ведущий у всех разный. У кого-то зрительный, у кого-то слуховой, у кого-то тактильный. Кому-то не надо, чтобы его обнимали, да, вот он не любит это, но он любит слушать. Кому-то кто-то любит не слушать, а он любит зрительно видеть этого, это какое-то явление. И вот когда мы понимаем, что «отстань, не трогай меня», это призыв о помощи, вообще любая негативная эмоция, идущая от человека, за которым мы ухаживаем, это просьба. Завуалированное, он не может по-другому пока ее сформулировать. И тут можно вот дать человеку шанс, понимаете, шанс у того, кто ухаживающий, и тот, за кем ухаживает, у того и другого есть шанс встретиться. Вот очень важный момент, когда мы параллельно, мы как бы проходим друг перед другом параллельно, мы не включаемся друг в друга. Но если мы хотя бы чуточку попытаемся сделать шажочек навстречу и сделать не параллельную встречу, а именно встретиться лицом к лицу, вот увидеть, поглядеть в глаза этому человеку. Знаете, есть очень интересные данные экспериментальные, что как люди себя ведут, когда они недовольны чем-то, и как они ведут себя, когда они, в принципе, друг друга понимают. И придя, скажем, в семью, очень легко можно диагностировать, какие отношения между мужем и женой. Скажем, если муж и жена смотрят друг другу в глаза, если как бы они считывают по глазам информацию, можно сказать, даже если они сейчас в ссоре, можно сказать, что между ними отношения добротные, да, их можно выстраивать. Но если жена не смотрит в глаза мужу, мама не смотрит в глаза дочери, и она как бы скользит по поверхности, да, то есть она не пытается поглядеть в глаза, сигнал, что здесь очень серьезная психологическая проблема. Даже если они говорят, что у нас все нормально, даже если они очень взаимно вежливы и интеллигентные, но если люди не смотрят в глаза друг друга, это сигнал, что что-то не так.
То есть действительно есть абсолютно люди, которые... Ну, как-то мы же все равно стараемся друг другу в глаза смотреть, даже из вежливости. Конечно. А тут, получается,
конечно,
совсем не
вот
смотрят.
Я, скажем, работала, у меня есть опыт работы в школе, и я четко знаю, у меня есть опыт большой работы со своими детьми, с клиентами, и я четко знаю, как только у человека возникает какое-то недовольство, он тут же перестает смотреть тебе в глаза. Это сигнал того, и, допустим, даже с клиентами сейчас мы разговариваем, да, и человек раз опускает глаза в пол и какое-то время, допустим, не смотрит в глаза. Я говорю: что-то не так, что-то случилось, что вы сейчас чувствуете?
То есть, получается, ему там что-то, например, не нравится,
конечно,
то, что вы говорите, да?
Конечно, вот наше тело, это как бы, знаете, это зеркало нашей души. Оно говорит очень о многом, о нашей душе. Наше тело, оно выражает именно наше настроение, наши эмоции. И поэтому нужно просто внимательно смотреть, почему человек, да, говорит, вы горячий, не холодный чай. Ведь мы, допустим, когда бабушка говорит, холодный чай, горячий, мы просто начинаем сердиться, но не сдвигаемся, да, не сдвигаемся. Ну, чай, он тут ни при чем, это просто следствие какой-то очень серьезной психологической проблемы. Почему психолог-то и нужен, почему так и востребованы психологи, скажем, в разных и кризисных центрах, патронажных службах. Вот мы недавно в Смоленск ездили, там тоже кризисные центры, разговаривали с директором Смоленского дома кризисного центра. Она тоже об этом говорит, что да, хорошо, что помочь женщине восстановить документы, хорошо помочь социально, да, вещи там дать. Но мы не сдвинем человека с места, пока мы не поработаем с его психологической сферой.
Еще у меня вот какой вопрос есть. Вспоминая свою бабушку, я тоже ухаживала за бабулей, когда она уже лежала. Вот у нее было настолько упадническое настроение, что она не хотела ничего делать из предписания врачей. Ну, таблетки, ладно, бог с ними, она их выпьет, это несложно. У моей бабушки были проблемы с коленями, и ей нужно было обязательно и ходить самой, и делать гимнастику, чтобы их разминать. Но это больно, это неприятно, и ей не хотелось, она не видела в этом смысла. И разговоры о том, что тебе станет лучше, там, ты дольше проживешь, она говорит: а я не хочу жить дальше. Точно так же была проблема сахарный диабет у моей бабушки был, и вот каждое утро начинается: «Аня, можно еще печененку, можно конфетку?» Я говорю: «Ну ты же понимаешь, что мне не жадно, тебе две там печененки лишних, ну тебе нельзя». Она говорит, что да нет, врач ведь сказал, иногда можно. Я говорю: «Ну иногда, это же не три раза в день, да?» Вот, и нет, все равно, значит, что я не хочу дальше жить, я вот лучше там три дня проживу, но буду есть все, что хочу, нежели я там буду есть эту траву, какой-нибудь цельнозерновой хлеб, и там буду жить эти 5 лет, мучиться вот непонятно на каком-то подножном корме. Как вот найти в этом случае?
Анна, вы очень хороший пример привели, который демонстрирует то, что у взрослых людей волевая сфера очень сильно регрессирует, то есть она становится очень слабой. То есть, проще говоря, воля, люди становятся безвольными. И вот, пользуясь моментом, я бы хотела обратиться, наверное, вот к людям молодым, зрелым, что когда люди думают, что я вот сейчас нагрешу, а потом начну каяться, и потом начну исправлять свою жизнь и к старости как бы приду к Богу, на самом деле они обманываются. Потому что воля настолько годами может ослабнуть, как тело наше дряхлеет, да, как эмоции становятся у нас неустойчивы, психика может быть более неустойчива, так и воля страдает. И поэтому то, что сейчас рассказываете, это как раз сигнал от того, что воля у человека страдает. И каким образом здесь поступать? Понимаете, вот некоторые, допустим, приедут, у меня даже клиентка была, она приходила и просто плакала: мама отказывается пить таблетки, мама не хочет выполнять назначение врача. И она ее пытается силой, у них из-за этого конфликты, страшнейшие прямо скандалы происходят. Мы должны понять, что взрослый человек – это не стол, это болеющий человек, это не какой-то там овощ, да? У него, с ним и рядом Бог, у него есть до последнего мгновения есть возможность выбора. И мы должны оставить за ним право выбора. Может быть, действительно, этот человек не хочет продлевать свою жизнь, он не видит смысла. И потом, да, он хочет сейчас это кушать, потому что он нажился, он примирился с Богом, может быть, такой вариант. И он сознательно идет на такой шаг. Вот, скажем, у меня отец, я могу тоже поделиться из личного опыта, когда ему нужно было пить таблетки, а он говорил, что я пить таблетки не буду, вот Господь дал мне столько срока пожить, я поживу, он молился, он был человек верующим, но он, его никто не заставлял. И когда дети пытаются нарушать вот эту свободу, Бог же не нарушает, понимаете, если Богу надо было, чтобы женщина это не ела, а бабушка ваша не ела печеньки или разминала суставы, он бы взял ее и заставил это делать, но Бог этого не делает. Почему-то мы позволяем себе идти вопреки воле этого человека. Это его свобода. Он свободен выбирать вот это вот, да, он не хочет разминать, он хочет потерпеть боль, может быть. Мы же не знаем, чего он хочет, да, то есть если мы у него не спрашиваем. Поэтому он скажет: ну хорошо, то есть, может быть, хочешь, я тебе массаж сделаю, да, можно попытаться ему облегчить как-то. Ну хорошо, она говорит: не хочу есть эту траву. Хорошо, бабушка, но давайте что-нибудь вкусненькое приготовим, может быть, запеканочка, что ты хочешь? Да, то есть не обязательно, можно попробовать предложить ему. Если он скажет: нет, запеканку не хочу, варенье не хочу, там, я хочу печеньку, значит, надо дать эту печеньку. Понимаете, и бабушка это воспримет как сигнал того, что меня услышали. Вот нам очень важно, чтобы меня услышали. Вот ребенку очень важно, чтобы его услышали. В связи с этим тоже такой пример приведу, он тоже аналогичный. Допустим, ребенок ушибся, там, или кто-то ему что-то сказал обидно, ребенок плачет. Мама ему говорит: да что ты плачешь, ерунда же это все. То есть, получается, мы обесценили переживание ребенка. И тут тоже мы обесцениваем просьбу своей бабушки. Бабушка, взрослый человек, она говорит: дай мне печеньку. Ну хорошо, мы можем предложить ей на выбор. А хочешь, что-нибудь вкусненькое тебе приготовлю? Да, потому что вот это вкусовые рецепторы, они тоже должны быть насыщены. Иногда просто бабушка может сказать, просто случай из практики. Она говорит: да, ты знаешь, намажь мне кусочек хлеба с горчицей, а сверху повидло. Вроде казалось, ну как это горчица, а сверху повидло? Она говорит: намажь мне это, я покушаю. И правда, она покушала 2 кусочка. Она не съест, то есть в пожилом возрасте аппетит же снижается, они очень мало ведь едят. Если она съест 1 печеньку, через полчаса еще 1, да, ну что делать? Ну пусть она съест эту печеньку. Но здесь очень важный момент, мы ее услышали, мы как бы через эту печеньку пообщались, мы ей сделали милость, понимаете? Мы ее утешили, мы проявили милосердие. А не по закону, что нет, тебе нельзя, вот тебе надо таблетки, я тебе буду... Запихивают бабушки в рот, представляете? Запихивают в рот эти таблетки. Это насилие, этого делать нельзя.
Нет, бы тоже хотела сказать, вот когда пожилого человека вот такое вот уныние, что нежелание ничего делать, вот какая-то такая вот печаль, тоска, то ведь очень важно верующему причащаться. И если человек вот не может самостоятельно уже посетить храм, ведь священники приезжают на дом. И вот эта вот задача родственников, можно и самим пожилым, если они как бы еще в состоянии, позвонить, найти телефон, либо попросить родственников, чтобы они пригласили священника на дом. И таинства, они очень помогают пожилым, потому что это действительно тяжело вот нести эту ношу и страдания, и боли, и одиночества, немощи. И это ведь подготовка к переходу в вечную жизнь. И насколько важно человеку регулярно исповедоваться, причащаться. Поэтому очень важно и родственникам, и пожилым не забывать про это. И регулярно просить батюшку приходить на дом.
Я еще, кстати, хотела добавить, Тань, к твоей вот этой вот действительно замечательной реплике. У меня просто такой случай был. Женщина, которая болела, да, вот она все время одна, и она так измучилась, хотя верующая женщина, она измучилась и говорит: я потеряла веру. Вот женщине уже 70 лет, она говорит: я потеряла веру. Все, не хочу, вот не верю, все, вера ушла куда-то. Хотя она регулярно причащалась. А потом, когда стала разговаривать, как так вот, что произошло-то? Оказывается, она давно не причащалась, да, у нее давно не было батюшки, и дети как-то, ну, видимо, как они говорят, ложный стыд такой, а мы стесняемся. То есть, когда она ходила на ногах, она причащалась, она перестала ходить, и взрослые, нам неудобно, как это вот мы священника будем приглашать домой, кто вот мы такие? Вот это вот ложный стыд, на самом-то деле, я этой женщине рассказала, что священники с радостью к вам придут, надо просто позвонить, договориться, да, объяснить ситуацию. И, конечно, эту ситуацию правильно надо, конечно, обязательно каким-то образом восполнять.
Еще тоже мне хотелось бы сказать, что вот про вот мысли о смерти, они бывают, наверное, очень двух таких диаметрально разных направленностей. Одна вот, когда хочется умереть, когда уже ничего не хочется, это вот из уныния. И здесь важно человека и поддерживать, и утешать, и к таинствам ему приступать. А есть совсем другое, когда человек хочет к Господу. Когда он не умереть хочет, не просто жизнь оставить, а когда он уже готов, когда душа вот жаждет перейти в вечность. И это совсем другое. Вот. В одном случае нужно человека поддерживать, а в другом случае он вот уже...
Он тебя поддерживать готов. Будет. Да, то есть надо бывать так, что он поддерживает.
Когда человек отказывается от лекарств в таком состоянии, мне кажется, вот здесь вот... Они действительно уже не нужны, когда человек готов.
Конечно.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель психологической службы помощи «Ладья» Православной службы милосердия, и Татьяна Курлаева, руководитель патронажного отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, всего доброго.
Спасибо большое.
Всего доброго.